Глава 19. Рейнбоу Дэш неспешно прогуливалась по коридорам дворца, любуясь его красотами. Но это только на первый взгляд. Внимательный наблюдатель или тот, кто хорошо знаком с Пегаской, мог бы заметить, что на самом деле она что-то ищет, вернее кого-то. Ей нужен был лист, а если точнее, картина с портретом. Дэш поняла, что понравившийся рисунок без уязвления гордости не добыть. И вот ей в голову пришел, как она сама решила, хитроумный план. А именно, милостиво позволить художнику еще раз запечатлеть себя на холсте. И так уж и быть, немного похвалить работу, чтобы лист, обрадованный похвалой от самого Рейнбоу, с мольбой предложил Пегаске принять в дар картину. От мысли о том, что у нее скоро будет восхитительный портрет, да еще и не придется просить, Дэш начинала хихикать и поскакивать на манер Пинки Пай. В ее голове уже вырисовывалась собственная картина, как человек, преклонив колено, протягивает ей рисунок и говорит что-то вроде «Прекраснейшие из всех пони и быстрейшие из пегасов, прими этот подарок от самого преданного тебе фаната». Полностью погрузившись в мир грез, Рейнбоу ничего не заметила вокруг, так что налететь на что-либо было лишь вопросом времени. Но влетела Пегаска не в стену и не в колонну, а в широкую белую грудь единорога. Посмотрев вверх, Дэш узнала обладателя столь статной фигуры. «Привет, Шанит, как жена?» И, не думая извиняться, спросила Рейнбоу. «Полностью пришла в себя», — кивнул Армор подруге сестры. «Сейчас развлекается тем, что позирует человеку для портрета. Хорошо, что она выкинула из головы глупые идеи о сверхсложной магии. Живопись не так опасна для окружающих. Должен признать, у человека прекрасно выходит», — заметил Шанин. Пегаска стояла перед единорогом, не зная, что делать. То ли рот открыть от удивления, то ли беситься в ярость. Не прошло и несколько часов, а этот предатель уже рисует другую пони. Да как он посмел? Изменник! Шанин заметил, что Рейнбоу начинает от чего-то потихоньку закипать. «Все нормально?» На всякий случай уточнил он, смена настроений у кобылок всегда ставила бравого вояку в тупик.
«Все просто отлично»,
— елейным голосом проговорила Дэш, отчего у Шанина, бывшего главы всей дворцовой стражи, по спине пробежал ощутимый холодок.
«Когда увидишь листа в следующий раз, передай, пожалуйста, что я его искал, хорошо?»
Единорог кивнул, вдруг ощутив себя тем, кто должен принести ничего не подозревающему пони приказ о его казни. Причем ни сам приговоренный, ни скорбный вестник, вероятнее всего, так никогда и не узнает, за что же вынесен столь жестокий приговор. Радужно-гривый судья и палач в одном лице улыбнулась Армор и не спеша покорцевала дальше. Армор выпустил воздух сквозь сжатые зубы. Неизвестно, чем человек провинился перед Пегаской, но спуску она не даст. Неужели дело в том, что лист пишет портрет его жены? Но ничего дурного об этом не видит даже сам Шанин. Ничего такого, что могло бы вызвать пересуды или ненужные толки. Все целемудрено, пристойная, даже величественная, как и подобает монарху поза. Человек занят исключительно красками и холстом, работая на удивление спору и качественно. Может, он обещал нарисовать саму Дэш? Нет. Кейденс прожужжала мужу оба уха о чудесном портрете Пегаски, который она видела у человека. Значит, ее он рисовал еще днем. Выбросив из головы мысли о попытке понять, о чем думают кобылки, Шанин вернулся в свою комнату. Кейденс все еще позировал, но картине оставались лишь последние штрихи. Фон можно дорисовать и без участия модели. Армор не мог не признать, что своими верхними конечностями человек очень ловко работает кистью. Куда ловче, чем иными пони зубами, магией или, как делают некоторые, зажав копыть. Принцесса на картине получилась не аликорным подростком, а настоящим правителем, серьезным, внимательным, величественным, даже немного грозным. Художник уловил и усилил те черты, что только начали формироваться у принцессы. Определенно, такой портрет не стыдно повесить рядом с портретами Селестии и Луны. Даже грива, особым образом лежавшая на плечах, походила на невесомые прически старших аликорнов. Может попросить нарисовать и собственный портрет? Когда Кейденс наконец позволили ее взглянуть на работу художника, она радостно взвизгнула и, захлопав передними копытцами, повисла на шее мужа. «Смотри, какая я!» — с гордостью сказала она. «Настоящая принцесса, истинный ликорн, и больше не смей сомневаться во мне!»
«Да я никогда и не...» Слова Шеннинга были прерваны вначале грохотом за окном, а потом и светом. Ночное небо озарили тысячи и тысячи огненных цветов фейерверков. Не успевал погаснуть один, как в том же месте взрывался новый. Самые разные, различных цветов, форм, размеров. Огненная феерия в небе не прекращалась уже 5 минут, и Армор начал задаваться вопросами, кто разрешил такой и у кого хватило средств на подобное. И только под самый конец, когда начали исчезать последние огни в небе, Шанин вдруг понял, что в небе ничего не взлетело, а значит, весь фейерверк – не что иное, как гигантская иллюзия. Это порождало не меньше вопросов. Но не успел он как следует поразмыслить над этим, как раздался крик, полный отчаяния.
«Кто-нибудь помогите! Он умирает!»
Лира металась в бессилии. Наемный экипаж примчал их в замок так быстро, насколько это вообще было возможно. Но единорожке все равно казалось, что они еле ползли. Рабидосу с каждой минутой становилось все хуже, и незнакомая с лечебной магией Лира только и могла, что успокаивающе поглаживать вздрагивающее на кочках тело. Взбежав в замок, единорожка, что было сил, закричала, ничуть не беспокоясь о приличиях.
«Кто-нибудь помогите, он умирает!»
Разумеется, на такой зов тут же явилась дворцовая прислуга. Пони осторожно подхватили и понесли человека в его покой. По дороге к ним присоединились как хозяева замка, так и его гости.
«Что случилось?» – первой спросила Селестия.
«Он начал колдовать и вдруг свалился», – размазывая слезы по лицу, всхлипывала единорожка.
«Что он наколдовал?»
«Фейерверк».
«Ты имеешь в виду то, что полыхал в небе 5 минут кряду?» – уточнила Луна.
«Да», – кивнула Лера. «Он сказал, что это простенькая иллюзия, и нет ничего сложного или опасного. А потом...» — голос пони задрожал. «Он вдруг закрыл глаза и упал. Лежит он на земле, а в небе эти огни. И все пони в небо пялятся, и никто не замечает, что с кем-то плохо».
«Лера, ты в самом деле думаешь, что столь сложная иллюзия на полнеба может быть простенькой? Посчитай примерно, сколько энергии в нее ушло», — мрачно перебила ее Твайлет. «Нужно было его сразу остановить, ты же лучше остальных знаешь, как его тело реагирует на магию».
Лера в ответ разрыдалась. Человека уложили на кровать, и над ним склонились обе принцессы, осветив его сиянием рогов. Луна нахмурилась.
«Что с ним?» – прошептала Лера.
«Плохо с ним», – ответила ночная принцесса. «Этим заклинанием он сжег внутренний предохранитель, и теперь магия нашего мира бесконтрольно вливается в него. Тело Рабидуса едва выдерживает напор.
Что с ним будет?
Если тело выдержит пик магии, то все будет хорошо.
А если нет?»
Луна отвернулась от взволнованной единорожки, ничего не говоря. Но та и сама догадалась. Лера с тревогой посмотрела на человека. Тот лежал пластом и часто-часто дышал. Сквозь закрытые веки пробивалось яркое синее свечение, и на теле начали проступать письмена и рисунки из гримуара.
«Откуда это?» – тихо прошептала Твайлет, осторожно касаясь рисунка на груди.
Восьмиконечная звезда, состоящая из 2 квадратов, в свою очередь заключенная в еще 1 квадрат. В каждом углу был нарисован странный символ, смутно знакомый фиолетовой единорожке.
«Это из его книги?» – спросила Селестия.
Твайлет кивнул.
«Ты можешь прочесть, что они означают?»
«Только часть», — покачала головой пони. «Это какое-то многоуровневое заклинание. Я не смогу его понять без полного текста. А символы?»
Буквы и в самом деле то появлялись, то исчезали на коже. Причем появлялись не всегда именно те символы, которые исчезали секундой ранее. Внезапно глаза Рабидуса широко раскрылись, и он обвел всех присутствующих светящимся взором. Лера окуталась синим сиянием и подлетела вплотную к человеку. Едва она коснулась его, как глаза единорожки сами собой закрылись, и она, прижавшись к боку Рабидуса, уснула. Селестия вначале в удивлении приподняла бровь, а затем, что-то поняв, кивнула своим мыслям. Вслед за Лерой сияние окутало винил и Рерити.
точно так же подлетели к лежащему человеку, и все повторилось. Одно касание, и единорожки засыпают, прижимаясь к неподвижному телу.
«Что происходит?» — спросила сестру Луна.
«Арабидус не может самостоятельно справиться со своей новой энергией и инстинктивно передает ее часть тем, кто может ее принять, единорогом», — пояснила Селестия.
«Значит, я следующий?»
У Твайлет расширились глаза. Не успела она договорить, как сияние охватило и ее. Принцесса и оставшиеся пони рассматривали мирно спящих единорожек. Как видно, контакт с пони-магами помог человеку. Его дыхание выровнялось, мышцы понемногу начали расслабляться, а письмена на коже почти все исчезли.
«Если ему нужно было сбросить излишек магии, почему он не попытался притянуть тебя или меня?»
— спросила Селестию темная Аликорна.
«Наши естественные щиты не позволили ему в бессознательном состоянии рассмотреть нас пони-магов.
Но мы можем ему помочь?»
«Разумеется. Нужно всего лишь коснуться его. Но я этого делать не буду».
«Почему?» — удивилась Луна.
«Поглощение чужой магии вызывает привыкание почище зебринских зелий», — покачала головой светлая принцесса. «Но тебя я не удерживаю. А теперь...» — обратилась она к столпившейся в комнате пони. «Вам следует оставить эту комнату. Здесь вы ничем не поможете».
Луна дождалась, когда все выйдут, а затем осторожно забралась на кровать. Тия упомянула зебринские зелья. Принцесса ночью однажды пробовала их. Это были весьма яркие впечатления, но обязанности правителя не позволили в полной мере насладиться запретными порошками и снадобьями. Аликорна мягко коснулась груди человека. Ощущения были совсем иными, чем от зелья. Не было вспышки счастья, беспричинной эйфории, ярких галлюцинаций и прочего, ради чего пони принимают зебринский яд. Было хорошо, очень хорошо, чтобы понять, как представьте, что вы пришли из мороза, полностью промерзнув и промокнув, проголодавшись и устав. Это вы до прикосновений, а теперь вы сыты, лежите в мягкой и удобной постели, укрывшись теплым одеялом, а рядом с вами тот, кто защитит от всего и поможет всегда. Луна закрыла глаза и легла на грудь Рабидус, боясь разбудить столь сладостную иллюзию. В последний раз она себя так чувствовала лишь в детстве, когда, заблудившись в лесу, проплутала до глубокой ночи и совсем измученная свалилась под кустом, где ее нашла Селестия. Тогда они заночевали вдвоем под тем кустом, и ощущение защищенности, что принесла с собой старшая сестра, запомнилось Луне навсегда. Судя по счастливым мордашкам прочих пони, лежащих рядом, они испытывали что-то схожее. Теперь понятно, почему Тия сказала, будто это вызывает привыкание. Отказаться от подобного добровольного практически невозможно. Луна с грустью думала об утре, когда магия человека нормализуется, и он не будет так щедро одаривать всех вокруг счастьем.